Здравствуйте. Сегодня вторник, 21 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Украине отмечается 10-я годовщина революции достоинства. Итоги визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина. Как Всемирная организация здравоохранения подсчитывает число мирных жителей, погибших в ходе операции армии Израиля против группировки «Хамас» в Газе. Также сегодня.
Мы наблюдаем десятки дел, особенно после ужесточения той самой статьи о запрете так называемой гей-пропаганды и исключения из ее формулировки этой самой приставки среди несовершеннолетних. Эту статью депутаты Госдумы предлагают ужесточать, и мы знаем, что, скорее всего, так и случится.
К чему может привести иск Минюста России о признании некоего международного движения ЛГБТ экстремистской организацией? 10 лет назад, 21 ноября 2013 года, в Украине началась революция достоинства. Тысячи людей собрались на Майдане независимости в Киеве после того, как правительство Украины решило приостановить евроинтеграцию, а тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Мирные протесты продолжались несколько месяцев, власти неоднократно пытались разогнать людей силой, а 20 февраля 2014 года по протестующим силовики открыли огонь. Тогда погибли свыше 100 человек. Их в Украине называют «небесной сотней». Вскоре Виктор Янукович бежал из Украины в Россию, а новые власти Украины подписали соглашение о евроинтеграции. Вслед за этим последовали аннексия России и Крыма, начало войны в Донбассе, а затем, 8 лет спустя, и полномасштабное вторжение российских войск в Украину в феврале 2022 года. Стоил ли поворот Украины в сторону Европы тех жертв, которые уже принес и продолжает приносить украинский народ? Политический обозреватель Виталий Портников считает, что другого выбора не было. Это был единственный способ завоевать свободу и независимость украинской нации. А большая война с Россией была вполне предсказуема.
Я всегда говорил, что как только Украина изберет самостоятельный путь развития, ее может ожидать война с Россией. О том, что украинское государство к этой войне не готово и может потерять Крым, и не только Крым, я писал еще в 2008 году. Так что никаких сюрпризов в том, что произошло, для меня не было. И пока что ничего не происходит такого, чего нельзя было бы предвидеть с момента, когда в августе 1991 года Верховная Рада Украины проголосовала за суверенитет нашей страны. Но вопрос в том, вышли бы мы на Майдан или не вышли, если бы мы знали, мне кажется абсолютно риторическим по одной простой причине. У украинского народа нет никакого другого выбора. Если мы хотим, чтобы украинское государство существовало, чтобы украинский народ на своих этнических землях жил, то нам придется отбиться от агрессора. И единственной альтернативой этому является исчезновение украинского государства с политической карты мира и украинцев как нации. И я не преувеличиваю, потому что вы видите, что происходит сейчас с народами самой России, которые не могут сопротивляться русскому шовинизму. Что происходит с белорусами? Я не только не сомневаюсь в необходимости того, что нужно было выходить на Майдан, зная все последующие события. Я считаю, что все, что должно было происходить в 2013-2014 году, на самом деле должно было произойти намного раньше. Если бы в Украине не было пророссийских сил, за которые голосовали бы граждане, если бы у России не было иллюзий, что она тут может опираться на какую-то поддержку в своих человеконенавистнических устремлениях и в стремлениях уничтожить украинское государство, то не было бы многого из того, что мы сейчас переживаем. Потому что мы имели возможность воспользоваться геополитической слабостью российского государства в 90-е годы. Как это сделали все те страны, которые выбрались из российской ловушки. К сожалению, этого уже не произошло. Из-за промедления в цивилизационном развитии мы будем дорого платить. Но лучше заплатить, чем исчезнуть.
Это был украинский политический обозреватель Виталий Портников. В интервью британскому изданию The Sun президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кремле сейчас готовят операцию, которую он назвал «Майдан-3», с целью расшатать политическую стабильность в Украине и привести к власти пророссийские силы. Десятую годовщину Евромайдана прокомментировали и в Кремле. Там по-прежнему называют события в Киеве в конце 2013-го, начале 2014 года государственным переворотом, организованным при поддержке стран Запада, прежде всего Соединенных Штатов. Вот что сказал по этому поводу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Мы называем это Майдан, а на самом деле это был переворот. Это был силовой переворот. Да, силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. все-таки надо вещи называть своими именами. То, что он спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран. Это тоже ни для кого не тайна. Но для нас главное достигнуть своих целей. Для этого продолжается специальная военная операция.
Это был Дмитрий Песков. Как мы видим, в Кремле не отказываются от формулировки «специальная военная операция» в отношении полномасштабной агрессии России против Украины, которая продолжается уже более полутора лет. В зоне боевых действий наступают зимние холода, в течение которых оборонительные и, главное, наступательные действия становятся гораздо труднее. Серьезных подвижек на линии боевого соприкосновения нет уже несколько месяцев. В интервью The Sun Зеленский посетовал, что внимание мирового сообщества сейчас в значительной степени отвлечено от конфликта в Украине событиями на Ближнем Востоке. Зеленский также подчеркнул, что Украина готова купить, если нужно, необходимые ей виды вооружений, прежде всего системы ПВО для защиты всей территории украинского государства от атак с воздуха. Объемы, предоставляемые странами Запада военной помощи Украине на фоне стагнации на фронте, тоже стали меньше, хотя суммы все равно по-прежнему выглядят очень сложно. Солидно. Посетивший вчера Киев министр обороны США Ллойд Остин объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине на сумму в 100 миллионов долларов. Сегодня в Украину приехали также министр обороны Германии Борис Писториус, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Молдовы Майя Санду. Готова ли Украина представить новый стратегический план на фоне отсутствия тех успехов при наступлении ВСУ, которые ожидались от нее весной, летом и осенью этого года? Об этом я побеседовал с независимым военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Ллойд Остин приезжает в Украину, он обещает пакет в размере 100 миллионов долларов, пакет новой военной помощи. Есть ли какие-то изменения, на ваш взгляд, вот в том, как Соединенные Штаты собираются продолжать оказывать помощь Украине, как об этом заявляет американская администрация?
100 миллионов долларов – это действительно, на наш с вами взгляд, наверное, эта сумма очень даже приличная. Но с точки зрения войны в Украине она совсем не впечатляющая, потому что, скажем, предыдущие пакеты где-то в середине года, в первой половине года, предыдущие пакеты помощи оценивались там в миллиард, а то и в полтора, а может, по-моему, даже был где-то около 2 миллиардов. Этот пакет помощи включает в себя одну пусковую установку «Хаймерсов» и определенное количество боеприпасов разного типа и назначения. Ну, сказать, насколько их хватит Украине, я не берусь. Все зависит от того, как их будут расходовать. А что дальше? Дальше, как я понимаю, Остин приезжает в Киев. Но это мои догадки, только не с тем, чтобы объявить об этом пакете, но для того, чтобы понять, что делать дальше. И что делать дальше, в какой мере вооруженные силы Украины могут и готовы продолжать вот войну на истощение, в какой мере они, возможно, готовы к каким-то наступательным операциям в будущем году, и что для этого нужно, и если так, то тогда могут ли Соединенные Штаты выделить соответствующее количество вооружений, будь то с точки зрения техники, просто наличия этих вооружений, возможности их производства или с точки зрения каких-то политических условий, о которых мы можем только догадываться, потому что реальной информации об этом очень мало. И есть еще один момент, который вызывает, конечно, сильную, серьезную очень озабоченность. Это перспективы обсуждения в Конгрессе Соединенных Штатов выделения средств для военной и не только военной, но и экономической помощи Украине. Хорошо известно, что этот вопрос включен в некий пакет, так в кавычках, в котором есть еще и вопрос, связанный с военной помощью Израилю. Туда же включен вопрос усовершенствования и наращивания оборудования границы с Мексикой, так называемая border security. Есть вопрос о помощи странам Индо-Тихоокеанского региона, которые чувствуют угрозу со стороны Китая. И плюс туда же еще, как я понимаю, подключен вопрос о гуманитарной помощи населению Газы. Вот пять проблем, связанных в единый пакет. И, с одной стороны, это, естественно, помогает администрации Байдена получить согласие республиканской оппозиции относительно выделения помощи Украине. А с другой стороны, поиски каких-то компромиссных развязок, в том числе и сугубо формулировочных, конечно, требуют большого времени. Требуется учесть интересы очень многих конгрессменов и сенаторов, которые связаны с, не только с их взглядами относительно вопросов безопасности Соединенных Штатов, но и с вопросами, которые представляют интерес для их избирателей. Плюс, значит, вот эти каникулы, связанные с Днем Благодарения в следующий четверг, плюс надвигающиеся рождественские каникулы. В общем, все это оставляет не так много времени, видимо, где-то там 2-2,5 недели для того, чтобы решить эту проблему. И в этой связи, конечно, визит Остина в Киев приобретает серьезное значение, потому что ему нужно иметь хорошее понимание того, что, собственно, могут сделать вооруженные силы Украины и каковы настроения в Киеве.
Ну и, видимо, с теми же целями сегодня в Киев приехал Писториус, министр обороны Германии.
Абсолютно верно. И я думаю, с теми же целями в Киеве недавно был Кэмерон, только что назначенный министром иностранных дел Соединенного Королевства. Конечно, это, на мой взгляд, признак того, что западная коалиция, в общем, формулирует какую-то позицию по отношению к следующему году.
Я беседовал с независимым военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Время свободы. Продолжается обсуждение возможности временного прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, захваченных боевиками радикального исламистского движения «Хамас». Израиль продолжает активные действия по уничтожению баз «Хамас», заодно демонстрируя общественности обнаруженные огневые точки «Хамас» в районе гражданских объектов или, к примеру, мастерскую по производству оружия на территории одной из мечетей в Газе. И тут я хотел бы вернуться к теме подсчета жертв операции израильской армии против Хамас среди палестинского населения. По данным полностью подконтрольного Хамас Министерства здравоохранения Газы, оно сейчас превышает 12 тысяч человек. Журналистка телеканала «Настоящее время» Арина Федоровых побеседовала с представителем Всемирной организации здравоохранения Кристианом Линдмайером, который сказал, что эти данные, на его взгляд, вполне достоверны.
Во всем мире мы используем официальные данные официальных органов на местах. Мы используем израильские цифры из Израиля. Мы используем американские цифры из США. В Афганистане мы берем данные их властей. Мы используем суданские данные из Министерства Судана. А в Газе мы используем эти цифры. Официальные данные Министерства здравоохранения Газы. И у нас есть очень хороший опыт работы с ними. На протяжении последних десятилетий мы работали с ними по вопросам здравоохранения, общественного здравоохранения, кампаний вакцинации и других кампаний здравоохранения внутри Газы. И цифры, и то, как они их докладывают, всегда были верными. Нам необходимо действительно видеть разницу между политическим уровнем и техническим уровнем. Так вот, на техническом уровне сотрудничество между врачами и всеми этими людьми многие годы было довольно хорошим. Кроме того, министерство дает поименные списки жертв с идентификационными номерами. Так что, по-моему, уверенность в том, что это действительно реальные цифры, довольно высока. На самом деле, они могут быть даже скорее заниженными, потому что это официальные цифры, которые подсчитывают в больницах и моргах, а людей, которые умирают дома или еще находятся под завалами, пока даже не считают. Это означает, что потом мы скорее можем увидеть цифры выше, чем ниже. И в конце концов, как бы суперцинично это ни звучало, независимо от того, будет ли это у нас 15 тысяч смертей или 12 тысяч смертей в результате бомбардировок, действительно ли это важно для нашей дискуссии сейчас? Будем ли мы смотреть на это по-другому, потому что это 12 или 15 тысяч, 4,5 тысячи погибших детей или 4800? Я думаю, что могут быть расхождения в цифрах день ото дня, потому что это война. Но в остальном цифры, которые мы видим, мы вполне уверены, что они довольно точные.
Хорошо, но какого-то другого способа перепроверить эти цифры у вас нет? Возможно, есть какие-то другие источники информации?
Других источников быть не может, потому что это официальные данные. В любой стране существует только один способ подсчета — в официальных местах. Обычно количество смертей и ранений подсчитываются в официальных местах. Это больницы, это Министерство здравоохранения и это морги. Везде в мире это работает одинаково.
Тогда, возможно, у вас есть какое-то объяснение, может быть, только для себя, почему президент Соединенных Штатов Джо Байден говорит, что он не совсем доверяет этим цифрам?
У меня нет этому объяснению, это вам придется спросить у него.
Это был представитель Всемирной организации здравоохранения при ООН Кристиан Линдмайер. Добавлю к его словам, что движение «Хамас» признано в США и Европейском Союзе террористической организацией. Именно боевиками «Хамас» 7 октября были зверски убиты больше 1000 мирных израильтян, а в свое время при захвате движением «Хамас» власти в Газе были изгнаны или убиты сторонники умеренного палестинского движения «Фатх» и члены их семей. Однако, если верить Кристиану Линдмайеру, ВОЗ все-таки удалось наладить плодотворное сотрудничество с Министерством здравоохранения Газы, полностью контролируемым Хамас и не препятствовавшим, скажем, размещению израильских заложников на территории больницы Аль-Шифа в Газе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 21 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Признанный в России иностранным агентом правозащитник, основатель межрегионального общественного движения ЛГБТ-сеть Игорь Кочетков, журналист и ЛГБТК-активист Ринат Давлетгильдеев и еще несколько общественных активистов написали заявление в Верховный суд России с требованием включить их в качестве заинтересованных лиц в рассмотрении иска Минюста, который добивается признания экстремистской организации международного общественного движения ЛГБТ. Тут следует и говорится, что юридически такой организации просто нет, так что нет и субъекта права, против которого иск подан. Если бы не нынешняя политика российских властей в отношении ЛГБТК-сообщества, то можно было бы просто посмеяться над некомпетентностью составлявших иск сотрудников Минюста, но тут, разумеется, не до смеха. Что интересно, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать подачу иска против некоего движения ЛГБТ, а Владимир Путин на прошлой неделе фактически в день, когда иск был подан, на культурном форуме в Петербурге высказался так.
На всяких конкурсах там в западных странах для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то еще трансформаторов, много всяких названий. Вот, Но вот что я хотел бы сказать, неожиданную вещь скажу. И они тоже, эти темы, эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему.
Это был Владимир Путин, и за это высказывание его раскритиковал, кто бы вы думали, переживший недавно покушение участник агрессии России против Украины, писатель Захар Прилепин. В открытом письме президенту России он написал так: «Теперь, ссылаясь на вашу позицию, они получают возможность давать еще реже слово тем, кто слишком настаивает на пропаганде традиционных ценностей, на пропаганде того, что они втайне именуют квасным патриотизмом, имперским милитаризмом, религиозным мракобесием». Как объяснить заявление Владимира Путина на культурном форуме и сегодняшний отказ Дмитрия Пескова комментировать иск Минюста против движения ЛГБТ? По моей просьбе на эти вопросы отвечает Ринат Давлетгильдеев.
Я думаю, что слова Владимира Путина всегда нужно делить на 100 или делать обратно выводы. На самом деле Владимир Путин уже давно повторяет как мантру одну простую фразу, что якобы в России представители ЛГБТК никак не притесняются. Безусловно, это не так, потому что мы видим ту борьбу, которую государство ведет, причем абсолютно официальную борьбу, которую Россия ведет с геями, с лесбиянками, трансгендерными персонами, бисексуалами, начиная с начала 2010-х годов. годов, потому что мы прекрасно помним, что именно тогда региональные парламенты начали принимать так называемый закон о так называемой гей-пропаганде, тогда еще с приставкой 18+. Мы видим по правоприменительной практике, что Владимир Путин врет. Мы наблюдаем десятки дел, особенно после ужесточения той самой статьи о запрете так называемой гей-пропаганды и исключения из ее формулировки этой самой приставки среди несовершеннолетних. Мы видим огромные штрафы, мы видим административные сроки. И эту статью депутаты Госдумы предлагают ужесточать. И мы знаем, что, скорее всего, так и случится. К сожалению, мы знаем, что инициатива Минюста также будет одобрена. Геи российским государством выбраны в качестве главного внутреннего врага, в качестве основной мишени, в качестве группы, которая должна отвлекать от войны в Украине, потому что из украинцев внутреннего врага сделать не получилось. Но вот мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. К словам Владимира Путина нужно так относиться, как к словам Владимира Путина, то есть сумасшедшего диктатора, который взял войска на территории соседнего государства. То есть человека, который молчаливо кивает в ответ на приговоры российских судов, которые дают за ценники в магазине 7 лет, а за настоящий экстремизм, в отличие от того, чтобы быть геем, например, и говорить, что я хочу свободной любви, я хочу любить тех людей, кого я хочу любить, я хочу быть сам собой, я хочу дышать, я хочу говорить, что я есть. Так вот, в отличие от этих людей, то есть от нас, от геев, лесбиянок, не являющихся экстремистами, за реально экстремистский захват аэропорта в Махачкале российское государство с молчаливого кивка Владимира Путина дает не 7 лет, а 7 дней. Поэтому Владимиру Путину не нужно верить. А почему Дмитрий Песков отказывается комментировать, мы понимаем прекрасно, потому что Дмитрий Песков радостно комментирует то, чего нет. А то, что есть, он комментировать отказывается, потому что Дмитрий Песков не является политическим субъектом, он является магнитофонной лентой, которая может произносить то, что ей разрешено, причем даже не Владимиром Путиным, потому что до него нет ни у кого доступа, а каким-то там генералами ФСБ, которые сегодня формируют и формулируют российскую внутреннюю политику. Ну и потому что у Дмитрия Пескова нет смелости, чтобы каким-то образом это комментировать, потому что раз уж даже Владимир Путин подвергся критике восставшего и воскресшего писателя Захара Прилепина, точнее, человека, который считает себя писателем Захара Прилепина, то уж какой критике мог бы подвергнуться не самостоятельный и довольно боязливый, не являющийся, повторюсь, политическим субъектом, политической фигурой, пресс-секретарь президента, который предпочитает проводить свои отпуска в Дубае и покупать часы за 1 миллион долларов, а не комментировать реальные политические события.
Это был журналист, ЛГБТК-активист Ринат Давлетгильдеев. На уже упомянутом культурном форуме в Петербурге на прошлой неделе Владимир Путин запомнился еще одним высказыванием. Продолжая мысль модератора заседания на форуме Михаила Швыдкова о том, что когда говорит оружие, то, возможно, не время для обсуждения культурных вопросов, Путин сказал следующее.
Во-первых, по-моему, это перефразированное выражение Цицерона, мне кажется, да? Когда стреляют пушки, законы молчат. Так, по-моему,
ну, лучше бы музы молчали.
В оригинале, по-моему, так. Но это не имеет значения. Важно то, что как раз в такие моменты, на мой взгляд, чрезвычайно важно то, что вы делаете. Именно культура. Ну, и спорт, в том числе, и спорт, и культура являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно.
Злые языки, конечно же, обратили внимание, что если Цицерон действительно в оригинале сказал так, как его процитировал Путин, то получается, что в первом веке до нашей эры в Римской империи существовали пушки. Они появились, мягко говоря, позднее. Но это придирки, в оригинале было гремящее оружие, пушки производные от этой фразы. Гораздо более важна вторая часть реплики Путина о роли культуры, ну и по советской традиции, разумеется, и спорта. По этому поводу короткая подборка культурных новостей из России последних дней. Деятели культуры, среди которых есть как противники войны с Украиной, так и вполне лояльные к Кремлю, направили уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой письмо с просьбой проявить милосердие и способствовать изменению меры пресечения режиссеру Жене Беркович и драматургу Светлане Петричук. Их обвиняют в оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол». Я об этом много раз рассказывал. 20 ноября в Петербурге умерла бабушка Беркович, известная писательница и правозащитница Нина Катерли. Авторы письма просят освободить Беркович из-под стражи, чтобы она смогла похоронить свою бабушку. Театр-квартет «И» убрал группу «Несчастный случай» из своего знаменитого спектакля «День радио». Об этом сообщил в социальных сетях журналист Михаил Козырев. Перед квартетом «И» поставили ультиматум: либо убираете из спектаклей этих врагов народа, либо мы закрываем ваш театр, написал Козырев. Спектакль театра на Васильевском в Петербурге, поставленный еще в 2019 году режиссером Денисом Хусниаровым по пьесе Аси Волошиной «Мертвые души» Гоголя, в свою очередь, как вы понимаете, написанной по мотивам поэмы Николая Гоголя, попал в опалу у Z-патриотичных телеграм-каналов. Об этом сообщило издание «Фонтанка». Причина в политической позиции Волошиной, номинантки «Золотой маски». Ее спектакли шли на крупнейших площадках страны, включая МХТ имени Чехова и БДТ имени Товстоногова. Зато пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметилась недюжинным знанием испанского кинематографа. В посте в своем телеграм-канале, который опубликовал и официальный телеграм МИД России, анализируя колонку главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Захарова выстроила следующую логическую цепочку. Колонка Борреля называется «В центре бури», по-английски «In the eye of hurricane», а это английское название снятого в родной для Борреля Испании эротического фильма 70-х годов «Эль Охо дель Хурасан». Я прошу прощения, если я неправильно произнес по-испански, я этим языком не владею. По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина? Задается вопросом Мария Захарова. В посте она дает ссылку на трейлер. Ну вот откуда сама Захарова знает об этом фильме? Случайно наткнулась, откопали референт или сама когда-то смотрела и хорошо запомнила? Пресс-секретарь МИД России не поясняет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».